Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Матфея 4 глава. Один из наиболее замечательных текстов всего Слова Божьего, благодаря чудесным словам нашего Господа, записанным здесь. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Несколько лет назад я читал пресвитерианский журнал и нашел там одну притчу. Я подумал, какой подходящий способ представить вам в этот вечер наше размышление на Матфея, 4 главу. В ней говорилось: «На опасном морском побережье, где часто случаются кораблекрушения, когда-то находилась простенькая, маленькая спасательная станция. Здание было просто хижиной, всего с одной лодкой. Однако несколько преданных членов постоянно следили за морем и, не думая о себе, днем и ночью выходили на поиски потерявшихся. Благодаря чудесной маленькой спасительной станции были спасены жизни множества людей, так она стала известной. Некоторые из спасенных и другие, жившие в окрестностях, хотели присоединиться, желая посвящать свое время, деньги и силы, поддерживая работу на станции. Были закуплены новые лодки, обучены новые спасительные бригады, и небольшая спасительная станция выросла. Некоторые члены спасительной станции были недовольны тем, что здание было простым и плохо оборудованным. Они считали, что спасенных из моря нужно обеспечить более удобным местом первоначального убежища. Поэтому они заменили аварийные койки и кровати и поставили лучшую мебель в расширенном здании. Теперь спасительная станция стала популярным местом сбора ее членов. Они красиво ее украсили и изысканно обставили, и она стала для них своего рода клубом. Меньшее количество членов теперь интересовались выходом в море для спасительных операций. Поэтому для выполнения этой работы они наняли экипажи спасателей. Но в клубе также по-прежнему преобладал спасительный мотив. И в зале, где проходили посвящения, стояла литургическая спасительная шлюпка. Примерно в то же время у берега потерпел крушение большой корабль, и нанятые команды привезли множество холодных, мокрых, полуутопленных людей. Они были грязными и больными, одни с черной кожей, а другие с желтой. Красивый новый клуб был сильно испорчен. Поэтому комитет владельцев немедленно построил душевую за пределами клуба, где выжившие от кораблекрушений могли бы помыться перед тем, как входить внутрь. На следующем заседании произошел раскол среди членов клуба. Большинство членов хотели прекратить деятельность клуба по спасению жизни, так как она была неприятной и мешала нормальной общественной жизни клуба. Некоторые же члены настаивали на том, что их основная цель – спасение жизней, и утверждали, что их до сих пор называют спасительной станцией. Но в конце концов большинство проголосовало против них, а им сказали, что если они хотят спасать жизни разных людей, они могут основать свою собственную спасительную станцию чуть ниже по берегу, что они и сделали. С годами на новой станции произошли те же изменения, что и на старой. Она превратилась в клуб, и была основана еще одна спасительная станция. История продолжала повторяться. И если вы посетите это побережье сегодня, то найдете на берегу ряд эксклюзивных клубов. В этих водах часты кораблекрушения, но большинство людей тонут. Какая простая и яркая иллюстрация истории церкви. Но труд по спасению жизни и дело благовестия, тем не менее, самое чистое, самое истинное, самое благородное и самое важное дело, когда-либо совершаемое церковью. Дело благовестия, так сказать, труд ловли человеков из моря греха. Работа по спасению людей от разрушения ада – самая прекрасная из всех, когда-либо совершаемых церковью. Она первостепенна у Бога. 1 Иоанна 4 глава говорит: «Мы любим Его потому, что Он первым возлюбил нас». В Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Благовестие – это величайшее дело Божьего сердца и наибольшая забота Его ума. Бог много заботится о приобретении погибших. Об этом также много заботится Христос. В Луки 19:10 сказано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Труд приобретения погибших – это то, о чем заботится Бог и Христос. И об этом также наибольшим образом заботится и Дух Святой, так как именно Дух Святой приходит, согласно Иоанну 16, чтобы обличить людей в грехе, праведности и суде. Дух Святой сходит на Церковь, и, получив Духа Святого, мы стали свидетелями, как было сказано Христом, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Благовестие – это величайшее дело Божие. Благовестие – это величайшее дело Христа. Благовестие – это величайшее дело Духа Святого. Обращаясь к Новому Завету, мы видим, что апостолы также больше всего заботились о благовестии. Конечно, эта истина относилась к Павлу. В первой главе послания к римлянам Павел вторит божественному переживанию. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Позже, в том же чудесном послании к римлянам, Павел раскрывает свое сердце в 9 главе, говоря следующее: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Он сильно об этом переживал. В 10 главе, в 1 стихе, он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». В 1 Коринфянам 9 главе, с 20 по 22 стихи, он говорит: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Послушайте, Бог больше всего заботится о том, чтобы привлекать к себе людей. Об этом больше всего заботится Христос, и больше всего заботится Дух Святой. Это больше всего беспокоило апостолов и было наибольшим переживанием ранней церкви. Когда все рассеялись, в Деянии 8 главе они повсюду ходили, проповедуя Иисуса Христа, стараясь привлекать к Нему людей. В этом плане даже Ветхий Завет не был исключением. В Ветхом Завете великое Божие сердце было заботящимся сердцем. Оно беспокоилось о погибших. На самом деле, в притчах 11.30 мы находим сильное утверждение: «Мудрый привлекает души». Если вам что-то известно о понятии «мудрый» в книге притчей, то вы знаете, что термин «мудрый» на самом деле является синонимом праведной жизни. Истинно праведный человек, действительно живущий пониманием, человек не просто знающий, но так поступающий, этот человек, привлекающий души, он действительно мудрый. В конце книги Даниила, в 12 главе, в 3 стихе говорится: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившиеся многие к правде, как звезды вовеки, навсегда». Люди, обращающие других к праведности, мудры, они, как звезды, будут сиять вовеки веков. Думаю, отсюда появилось название одного из классов нашей церкви — «Старлайтер». Божье слово ясно. Наш текст отражает подобное настроение. Посмотрите на него. В Евангелии от Матфея, в главе 4, в стихе 19, находится прекрасное слово Господа нашего Иисуса Христа. «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Какое обещание! Он не просто говорит: «Я хочу, чтобы вы этим занимались». Он говорит: «Я сделаю вас способными это делать». Такова наша задача. Знаете ли вы, что греческий термин «благовествовать» употребляется в Новом Завете не менее чем 53 раза? Все это как бы подытоживается в Евангелии от Матфея 28 главе, великом поручении, когда Господь сказал: «Идите по всему миру», приводя людей ко Христу и крестя их, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Кто-то сказал: «Благовестие — это Божие стенание. Благовестие — это мучительный крик Христа, плачущего над обреченным городом. Благовестие — это крик Павла, говорящего, как я читал: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных по плоти». Благовестие — это достигающее сердце мольба Моисея, говорившего: «Народ этот сделал великий грех, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Благовестие — это призыв Джона Нокса, говорившего: «Дай мне Шотландию, или я умру». Это крик Уэсли, говорившего: «Мир — мой приход». Евангелизм — это рыдание родителей в ночи, оплакивающих погибающего сына. Он — величайшая задача, которой мы должны заниматься. В то же время благовестие — великий парадокс. В этом смысле привлечение людей к Иисусу Христу парадоксально. Христос сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретает ее. Другими словами, спасая других, мы теряем себя, или, теряя себя в труде, мы приобретаем других. Или можно еще сказать так: желающий завоевать мир должен быть отвергнут миром. У вас не может быть сразу и то, и другое. В 15 главе Иоанна Христос сказал об этом. 25 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать». Другими словами, Христос говорит: «Вы будете моими свидетелями, вы пойдете в мир, чтобы свидетельствовать». И что же произойдет? 16 глава, 2 стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу». Желающий завоевать мир, тот, кто достигает мира, должен быть отвергнут миром. Желающий спасти свою жизнь должен ее потерять. Потерявший свою жизнь найдет ее, употребленный для спасения других. Таков путь Христа. Наш Господь, спасающий нас от смерти, победив смерть, должен был отдаться смерти. Так что в некотором смысле благовестие — это жертва большего ради меньшего. Достойного за недостойных. Сильный умирает, чтобы мог жить слабый. Библия ясно говорит о нашей необходимости посвящения Ему. Мы должны посвятить себя тому, чтобы встречать мир людей, живущих без Христа, и терять себя ради их приобретения. На этой неделе я просматривал старую книгу. Мне нравится это делать, так как я нахожу, что все, что считается таким новым и таким замечательным, открытым сегодняшним поколением, всегда захоронено в каком-то сокровище прошлого. Святой Дух Божий всегда открывал великие истины своему народу на протяжении всех лет. Я рылся в старой книге, написанной в 1877 году, и нашел здесь одну небольшую запись. Она показалась мне интересной. Писатель старался побудить людей к благовестию. Вот что он говорил церкви: «Будьте спасительной командой, а не клубом». Такими были его слова, и я посчитал их очень интересными. Если бы мы предложили, что нынешнее население нашей планеты составляет 1600 миллионов человек, в 1877 году это было бы 1,6 миллиарда. Вероятнее всего, эта оценка завышена. И что во всем этом огромном количестве людей был бы только один истинный христианин. А в следующем году он станет инструментом в руках благословенного Духа с целью обращения лишь двух других ко Христу. И в свою очередь каждый из этих двух новообращенных должен также быть инструментом, приводя двух других ко Христу в течение своего первого года духовной жизни. И подобным образом работа продолжается дальше, когда каждый новообращенный в течение года после своего обращения приведет двух других ко Христу. То сколько бы времени понадобилось, начиная с одного христианина, чтобы привести все 1,6 миллиардов ко Христу? Ответ, несомненно, поразит многих наших читателей. Весь мир уверовал бы менее чем за 30,5 лет, менее чем за одно поколение. Будет ли такая задача слишком грандиозной, чтобы Дух Божий мог ее выполнить? Или чтобы к ее выполнению могла стремиться Церковь? Но давайте несколько изменим условия. Вместо указанного выше предположения о том, что во всем мире был бы только один истинный христианин, давайте предположим, что число истинных христиан составит не менее 20 миллионов. Это намного ниже реальности. Если каждый из этих 20 миллионов христиан приведет ко Христу одну единственную душу в год, данное число удвоится до конца 1877 года. Если в 1878 году в результате молитв и усилий последуют подобные благовестия и будут продолжаться год за годом с участием каждого истинного христианина, то задолго до 1883 года весь процесс подошел бы к концу. На небесах был бы слышен великий хор: «Царство этого мира стало царствием нашего Господа и Его Христа». Но они этого не сделали. Если бы один человек в церкви Грейс Комьюнити обучил двух других людей тому, как свидетельствовать об Иисусе Христе, и каждый из них привел бы одного человека ко Христу, и этот процесс продолжался бы каждые 6 месяцев, то через 6,5 лет вся долина Сан-Франциско обратилась бы ко Христу, а в оставшиеся 6 месяцев – остальная часть Лос-Анджелеса. Я все это рассказываю просто потому, чтобы показать вам, что это невозможно. Поручение не изменилось. Но с чего-то нужно начинать. Надо начинать прямо оттуда, где вы находитесь. У стационарного звукового маяка есть своя ценность. Это сирена, но она никогда не спасала из моря. Я могу приходить сюда воскресенье за воскресеньем, сигналить и дуть в свисток, но чтобы вытащить души из моря, необходимы команды хорошо обученных спасателей, ловцов человеков. Великий проповедник Генри Уорд Бичер сказал следующее: «Чем больше я живу, тем больше я доверяю тем проповедям, в которых один человек является служителем, а другой – общиной. Тогда не возникает вопроса, кто имелся в виду, когда проповедник говорит «ты человек». Благовестие – это воплощение во времени вечного искупительного замысла Бога. Личное благовестие – привлечение людей к Иисусу Христу. Возлюбленные, все началось в Матфея, 4 главе, с 18 по 22 стихи. Давайте обратимся к нему. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Такой была первая спасительная бригада, когда-либо собранная в Новом Завете. Первая группа, обученная благовестию, с целью начать процесс великого поручения. Все началось здесь. А теперь давайте опять посмотрим на контекст. Матфей знакомит нас с царем Христом. Такова тема 28 глав его Евангелия. Он описывает его как царя. В Матфея 4 главе с 12 по 25 стихи он сосредотачивается на официальном служении царя, и мы называем это служение рассветом. После всех лет подготовки, после служения Иоанна Крестителя, после крещения, после искушения, наконец, Христос приступает к самому официальному служению. В Галилее – рассвет. В стихе 12 мы увидели, что он начал свое служение в правильное время. Во-вторых, в стихе 13 и 16 – в нужном месте в Галилее. Стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Христос действовал по Божьему календарю, следуя Божьему времени и Божьему плану. Он начал свое служение в нужный момент, когда Иоанна бросили в тюрьму, и в нужном месте – Галилеи языческой, где больше всего его будут слушать. Приближалось Царство, но чтобы стать его частью, кто-то должен был уверовать. «У Бога есть Царство», – говорил Христос. И если вы хотите стать его частью, вы должны покаяться и обратиться. Мы подходим к 18 стиху. Нужное время, нужное место с правильными сотрудниками. Христос никогда не собирался заниматься этим в одиночку. Конечно, он бы мог. У него была сила, у него было право, но план был другим. Он не собирался заниматься этим лишь посредством проповеди. Ловля человеков была необходимостью. Много лет назад доктор Дурье сказал: «Больной душе нужно больше, чем лекция по медицине. Ей нужен личный рецепт». Христос нуждался в людях, ищущих за рамки лекций по медицине. Нам неизвестно, когда все 12 учеников были призваны в ту спасительную команду. Но все они были призваны лично Иисусом Христом. Нам известны обстоятельства жизни 7 из них, об остальных 5 нам неизвестно. Но мы знаем, что они были призваны самим Христом. Он выбрал людей. Он пожелал, чтобы эти люди стали частью прекрасной возможности ловли человеков. Бог всегда тщательно выбирает своих сотрудников. Вы можете заглянуть в Ветхий Завет и с большим удивлением прочитать о том, как Бог избрал Израиль быть его сотрудниками в евангелизации мира. Они должны были быть его глашатаями. В Исаии 49 он говорит: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Затем он выбрал некоторых особых людей, таких как Иеремия, Исаия, Иезекииль и многих других. Когда мы переходим к Новому Завету, Иисус также тщательно выбирал своих сотрудников. В Евангелии от Иоанна 15:16 Иисус посмотрел 12 в глаза и сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Иоанна 6:70 «Не 12 ли вас я избрал?» Иоанна 13:18 «Я знаю, кого избрал». Луки 6:13 «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12». Христос очень осторожен в выборе своих сотрудников. Вы можете сказать, что вы считаете, что он и меня выбрал ловцом человеков. О да, это поручение относится к каждому находящемуся во Христе. Мы все должны быть свидетелями. Мы все должны проповедовать Христа. Мы все должны трудиться на побелевших полях, готовых к жатве. Вы найдете это в книге Деяний, где постепенно раскрывается расширение и рост церкви, и каждый становится частью команды спасителей. Таким образом, к пророкам Ветхого Завета, к апостолам и ученикам Нового Завета прибавляются все приходящие к Иисусу Христу. Такова задача всех нас. В Евангелии от Луки 24:46 сказано: «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели этому». Вы заметили, что покаяние и прощение грехов во имя Его должно быть проповедоваться среди всех народов, а Иерусалим был лишь началом. Вот почему в Деяниях 1:8 открыты следующие шаги: «Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот почему во втором послании к Коринфянам 5:20 Павел говорит: «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Первое послание Петра 2:9: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Все началось с 12. Распространилась на раннюю церковь в Иерусалиме, затем Иудею, затем Самарию, затем на остальной мир и на нас с вами. Это наш труд. Мы тоже должны следовать за Христом и быть ловцами людей. В жизни в церкви благодать нам действительно нужно поставить на этом акцент. На днях один человек сказал мне: «Как-то кажется, что ты именно сейчас ставишь акцент на благовестии. Ты подчеркиваешь новую глубину и измерение в духовной жизни». Я сказал ему: «Ну, на самом деле я лишь участник того, что делает среди нас Христос. Я не занимаюсь расчетами. Я не сажусь и не говорю: давайте теперь посмотрим. Я должен сделать вот это и сделать это. Я должен выделить то или это. В определенной степени вы должны так поступать, но я нахожу Христа владельцем церкви. Он строит ее, а я лишь часть этого процесса. Иногда я даже не понимаю происходящего до тех пор, пока кто-нибудь за меня не сделает оценку». Они говорят: «Вы заметили, что в последнее время часто говорите о благовестии? Предполагаю, что это так. В этом прелесть занятий, составляющих часть того, что делает Дух Божий. Думаю, что сейчас самое время для церкви благодать обратиться к теме благовестия. У нас было прекрасное общение, мы научились прекрасным истинам. Мы могли бы настолько утонуть в наших великолепных богатствах, что забыли бы о погибающих людях. Мы могли бы так сильно увлечься нашей музыкой, что забыли бы, что им тоже нужно послушать песню. Нам здесь может так нравиться, что мы забываем о внешних». Когда-то человек по имени Луиджи Торизио был найден мертвым в своем очень скудно устроенном доме. Но в этом доме Луиджи припрятал 246 изысканных скрипок, которые он собирал всю жизнь и складывал на чердаке. Лучшие из них находились в старом комоде. В своей ревностной приверженности скрипке Луиджи оставил весь мир без ее музыки. Пока он хранил эти скрипки, мир никогда не слышал их песен. А знаете ли вы, что на самой лучшей скрипке из когда-либо созданных Страдивари впервые сыграли всего лишь 147 лет назад, и лишь потому, что кто-то ее спрятал? Интересно, сколько христиан похожи на старого Луиджи Торизио. Мы так захвачены самой любовью к церкви, любовью к сокровищам Слова Божьего, что мир никогда не слышит их музыку. И это трагично. Кто-то поделился со мной статистикой, в которую я не хочу верить. 95% всех христиан никогда и никого не приводили к Иисусу Христу. 95% наилучших духовных скрипок никогда не играли. Вы можете держаться любимого вами в церкви, но вам также нужно достигать людей. Мне нравится история, которую рассказывал Муди. Как-то он был в Чикагской картинной галерее и стоял перед картиной под названием «Твердыня веков». На снимке был изображен человек, обеими руками держащий врезанный в скалу крест, в то время как бурное море разбивалось о скалу, а он висел, ухватившись за крест. Муди сказал: «Я подумал, это самая красивая картина, которую я когда-либо видел. Прошли годы, и я увидел похожую картину. На ней изображен человек, попавший в шторм. Он одной рукой держался креста, но другой тянулся к утопающему. Муди сказал, это была еще красивее. Мы богаты в церкви благодать. Надеюсь, мы не забываем тех, кто отчаянно нуждается, что у нас есть. В одной из своих книг Гордон изображает Гавриила, ведущего диалог со Христом вскоре после Вознесения. Ангел спрашивает Христа о планах с благовестием, и Христос отвечает, «Я попросил Петра, Иакова, Иоанна, Андрея и некоторых других посвятить свидетельству людям своей жизни. Затем те другие расскажут еще другим, затем те другие расскажут еще другим. И, наконец, весь мир услышит добрую весть и почувствует ее силу». В этой легенде Гавриил ответил, «Но, предположим, они не будут говорить другим. Что тогда?» Иисус тихо ответил, «Но у меня нет других планов. Я рассчитываю на них». Что же значит быть ловцом людей? Давайте разберемся. Стих 18. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Проходя вдоль Галилейского моря, Гэри кое-что упомянул о живописной той местности. «Я ел то, что сейчас называют рыбой святого Петра. Эта рыба обитает только в Галилейском море. Выглядит она ужасно, но у нее прекрасный вкус. Некоторые из вас были там, и вы знаете об этой красивой местности. Просто одно из самых красивых мест на Земле. В самом широком месте Галилейское море, и это лишь маленькое озеро. Кстати, путешественник по миру Лука никогда не называл его морем. В его восприятии оно всегда было озером. Самая широкая точка — 7,5 миль. Самая длинная точка — 13,5 миль. Озеро овальной формы, вверху шире, чем внизу, и находится примерно на 618 фунтов ниже уровня моря. Оно находится в верхней части долины, простирающегося до Мертвого моря, который находится на высоте более 2000 фунтов. Это одно из самых плодородных, продуктивных мест в мире. Вам будет интересно узнать, что во время Христа и событий, описанных в нашем тексте, на его берегу было 9 густонаселенных городов. К 1930 году здесь находилась одна маленькая деревушка Тиберия. Сегодня остался лишь один городок – Тиберий. Во время Христа там было буквально полно рыбацких лодок. Иосиф Флавий пишет об одном рыболовном флоте, насчитывающем 240 лодок. Достаточно много лодок на озере в 7,5 на 13,5 миль. Именно там Христос и нашел двух братьев. Нам рассказывают о Симоне, позже названном Петром, и Андрее, брате его. Вот так они были призваны. Но я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Я поделюсь с вами небольшой технической деталью, которая поможет вам в изучении Евангелий. В Евангелии у нас есть несколько разных призваний учеников. В своих целях каждый автор Евангелия выбирает то или другое. Имелась определенная последовательность. Другими словами, было по крайней мере 5 разных случаев, когда Христос как бы призывал их каждый раз, и они выходили на следующий уровень, как и вы. Далее, возможно, в нашей жизни, как и в моей, наступило время, когда вы были призваны определенному служению Иисусу Христу. Возможно, в вашей жизни наступит момент, когда вас призвали в определенное место, церковь благодати или к какому-то другому конкретному служению. То есть Бог направляет нас. И так было в случае учеников. Первый призыв находится в Иоанна, 1 главе. То был призыв к спасению. Андрей, Иоанн, Симон, Филипп, Нафанаил и Иаков были призваны к спасению. Вы помните, когда Иоанн Креститель сказал, «Не ходите больше за мной, следуйте за ним». И вот вторая фаза в Матфея 4:18. Здесь призыв быть ловцами людей. Теперь они намеревались следовать за Иисусом, но здесь лишь первое мгновение. Они еще не полностью все оставили. На тот момент они были призваны приобретать души. Лука, 5 глава. У Луки и у Матфея есть некоторые сходства, но есть некоторые явные различия. У Луки вы их заметите. Они все еще ловят рыбу, а это значит, что на втором этапе они не навсегда бросили свою профессию. На тот момент они просто следовали за ним. А теперь все будет намного более устойчиво. Он не собирается им говорить обобщенно. «Я просто хочу, чтобы вы ловили людей». Он скажет, «Я хочу, чтобы вы ловили только людей». И на этот раз он стоял у озера Генесарецкого. Так по-другому называлось Галилейское море. Он увидел две лодки, лежащие у озера. Рыбаки вышли из них. Он вошел в одну лодку, ту, что была Симона. Внезапно мы оказались в лодке. Он говорит, «Поплыли, спускай сети». И здесь происходит целое чудо с рыбой. На этот раз для них наступило время взяться за настоящее посвящение, И Христос повторяет его в стихе 10. Также Иакова и Иоанна, сына Завидеевых, бывших товарищами Симону. Иисус сказал Симону: «Не бойся, не важно, что ты больше не можешь ловить рыбу». Они не могли самостоятельно ловить рыбу без Господа. Он намеревался управлять рыбой. «Хочешь рыбы? Закинь, куда я скажу, и получишь рыбу. Без меня у тебя ничего не будет». Не переживай о том, что сможешь ли ты поймать ее без меня. С этого момента ты будешь ловить людей. Когда они вытащили свои лодки на берег, они оставили все и последовали за ним. Это следующий уровень посвящения. Полагаю, так выглядит наша жизнь, не так ли? В какой-то момент вы приходите ко Христу, и вскоре после этого кто-то говорит вам: «Вы должны ловить людей». Но, может быть, пройдет еще много времени, а для многих, возможно, такой момент никогда не наступит, когда вы откажетесь от всего, чтобы ловить людей. В Марке 3 главе мы находим еще один призыв. Они официально будут апостолами. Марка 3:14. «И поставил 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь и изгонять бесов. Теперь у них есть чудотворная сила, а также им дана сила врачевать болезни». Таким образом, они перешли от спасения к общему призванию, конкретному полному призванию и чудодейственной силе. Наконец, пятая фаза. О ней написано в 10 главе Евангелия от Матфея, в 1 стихе. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Он сказал: идите, объяснил им, что делать, и послал их в 16 стихе, как овец среди волков. И они пошли проповедовать». Возлюбленные, теперь вы видите прогрессию. Все начинается в какой-то момент, когда мы повстречали Иисуса Христа и приняли Его как Спасителя. Затем, немного позже, Дух Божий побудил нас ловить людей. Затем наступает время, когда посреди всего этого вы ощущаете силу Божию и идете вперед, так сказать, официальное посвящение для выполнения Его дела. Но это всего лишь второй этап. Он встретил тех двух, Симона и Андрея. Там сказано: закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. В те дни было три метода ловли рыбы. Первый — по типу лески, удочки и катушки, только они используют палку с веревкой. Второй — это волкушка. Волкушку закидывали с лодки, а лучше с двух лодок. Ее бросали в воду с веревками по четырем углам, а внизу у нее крепился груз, чтобы погрузить ее в воду. Во время движения лодки сесть и просто зачерпывать рыбу. Вверху веревки туго натягивались, и сеть была полна рыбы. В Библии упоминается сеть «волкушка» в Евангелии от Матфея в 13 главе. И так, по мере движения лодок, сеть становилась как бы большим конусом в море. Веревки крепко завязываются на концах, и рыба была поймана. Затем было то, что называлось «кастинговой сетью». И в нашем тексте они пользовались именно ей. Они бросали сеть. Это не была сеть «волкушка». Эта сеть была круглой, около 9 футов в диаметре. И они были большими умельцами в этом занятии. Они знали, как закидывать ее с берега, с края озера. Вы могли стоять по колено в воде, а по краям у сети находились шарики, вроде грузиков в виде маленьких камушков или чего-то еще. Сеть тонула и окружала рыбу, а они тянули за веревку и затягивали ее. Вы скажете: «Ну зачем вы все мне это рассказываете? Думаю, это просто интересно». Между прочим, слово «амфиблестрон», от которого появилось слово «амфибия», подразумевает стоять на берегу и бросать что-то в воду, как бы двумя способами. Но что меня интересует, так это то, что Христос сказал: «Ты будешь ловить людей». Он сыграл словами в этой метафоре. Они бросали большую сеть и ловили целую кучу рыбы. И эта мысль мне нравится. Я рад, что они не ловили лишь по одной рыбешке. Размышляя о благовестии, Господь подразумевает множество людей. Итак, Он призвал Симона и Андрея. Но также посмотрите на 21 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его в лодке с Завидеем, отцом их, подчиняющих свои сети, и призвал их. Теперь с ним четверо, и он приготовил им план. Они не обработанные драгоценности, они не отесанные, мозолистые парни с улицы. Без сомнения, несколько грубые. Мы знаем, так было в случае с Петром, и, несомненно, до некоторой степени тоже относилось и к другим. У них было много проблем. У них не было духовного восприятия. Не имело значения, что говорил Христос в первые несколько месяцев своего служения. Они просто не могли разобраться. Он говорил с ними завуалированными фразами. Евреи это называли машал. А они чесали затылки и говорили: «О чем ты говоришь? Мы этого не понимаем». Их восприятие духовного измерения было очень ограниченным. притчи Матфея 13 главы просто пролетели мимо. Они не поняли смысла. Христос продолжает говорить непонятными для них словами. Они долго ломали головы, пытаясь в них разобраться. И Христу приходилось им все объяснять. Им нужно было многому научиться. Они действительно были неотесанными и грубыми. Матфея 14:15. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Избавься от этой толпы, иначе они проголодаются. Нам придется их кормить». Что ж, это самый лучший пример гостеприимства. Им страшно не хватало смирения. Они были просто гордыми парнями, и думаю, что, находясь рядом со Христом, они чувствовали себя выше кого-либо другого. В Евангелии от Матфея, 18 главе, появляется маленький ребенок, и они говорят: «Прогони этого ребенка, дети нас не волнуют». Петр сказал: «Господи, когда меня обижают, я имею в виду, сколько раз я должен его прощать». Господь сказал: 490 раз. Они ужасно показывали себя на молитвенном собрании, продолжая засыпать. Им не хватало мужества. Когда пастырь был поражен, овцы рассеялись. Отличная группка. Ни духовного воспитания, ни сочувствия, ни смирения и куча трусов. «И я сделаю вас ловцами людей». Это говорит о том, что Господь может сделать со мной и с вами. Он превосходно справляется с необработанным материалом, у которого практически нет потенциала. Это тоже хороший урок. Христос что-то увидел в них. Он знал, что делает. Когда я изучал эту тему, я про себя подумал, что сам факт его выбора рыбаков является своего рода упреком всей еврейской системе. Я имею в виду, почему он не выбрал свою команду раввинов, способных, блестящих, проницательных или великих лидеров Израиля. А тут рыбаки. Что они знают? Они никогда не ходили в школу, возможно, они даже не умели читать. Он полагался на нечто лучшее. Лучшее, чем мирская мудрость, лучшее, чем влияние человека, лучшее, чем формальная религия, лучшее, чем образование. «Немного благородных, немного сильных», — сказал Павел. Он избрал «немудрое мира». Отличный комментарий Мэтью Бродс, написавший замечательный труд по Матфею, говорит: «Возможно, они были менее предрасположены к безрассудству фарисейской традиции и таким образом были более пригодны к принятию и передаче нового учения, они также в высшей степени были людьми из народа». Вполне вероятно, что все 12 были людьми сравнительно скромного образа жизни, без багажа знаний раввинских школ. В Деяниях 4:13 люди говорили: «Кто эти люди и что они знают, галилеяне?» Посмотрите на стих 19. «Но им же он сказал: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Возлюбленные, мы, христиане, упускаем из виду главное. Так много раз мы говорим: «О, если бы какой-то известный человек мог бы просто стать христианином, подумайте, сколько бы они привели». Знаете ли вы, что Господь с самого начала никогда не выбирал таких людей? Если он когда-нибудь обратится, как сильно он сможет влиять? Он не пришел выбирать олимпийскую команду. С ними все в порядке. Он не пришел и не выбрал великих гениев. Он просто выбрал скромных рыбаков. Они были людьми из народа, и Бог всегда отождествлял себя с народом, с бедными, а также с нищими духом. Теперь обратите внимание на 19 стих. Он сказал им: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Они уже были верующими, как мы нашли это в первой главе Иоанна. А теперь в тексте их второй этап. «Вы будете ловцами людей». Картина была для них очень живой, они точно знали, о чем он говорит. Вы когда-нибудь задумывались о том, как применять рыбалку? Я ничего не знаю о рыбалке, особенно о ловле сетью. Но задумывались ли вы о том, как применять рыболовные навыки в ловле людей? Хорошие рыбаки обладают определенными качествами. Например, терпение. Когда кто-то говорит мне: «Я терпеть не могу рыбалку», я сразу понимаю, что он нетерпеливый человек. Рыбаки учатся ждать так же, как и мы, если умело ловим людей. Вы должны набраться терпения. Во-вторых, рыбаки обладают упорством. Это потрясающе. Они делают это снова и снова, снова и снова. Они уходят и возвращаются назад. Мы ничего не поймали, но пойдем еще раз. Настойчивость. Третье, что есть у рыбаков, это смелость. «Моя лодка такая маленькая, а море такое большое», — говорится в прозе. Ради рыбы они встречают море лицом к лицу. У рыбака, похоже, есть чувство подходящего момента. Если бы мы говорили с рыбаками, знающими свое дело, то услышали бы от него, где и когда. Подобным образом успешно приобретающие души выбирают свое время и место. Вы когда-нибудь замечали, как хорошие рыбаки постоянно напоминают вам держаться в стороне? Помню, как я был еще мальчишкой и пошел рыбачить с моим дядей Чарли, который жил на Востоке. Я свешивался через борт, а он говорил: «Не виси на борту, мне просто хотелось выглядывать с лодки». Он же беспокоился о том, что рыба увидит меня и испугается. «Не перевешивайся через борт, тебя не должны видеть. Если хочешь поймать рыбу, держись так, чтобы тебя не видели». Успешный в приобретении душ держится вне поля зрения. Он держится в стороне и прячет даже свою тень, следя за тем, чтобы взор был устремлен на Иисуса Христа. У рыбаков есть чувство правильной ситуации, чтобы достичь цели. «Я выбираю вас ловцами людей, я сделаю вас ловцами людей». Христос был серьезно настроен тренировать и учить их. На самом деле существует лишь один способ обучить кого-то приобретать людей, а именно взять их с собой и делать это с ними. Вы не можете просто встать и сказать: «Все, бегите на улицу и ловите людей». Вы должны их научить. Некоторые из них не умеют насаждать наживку, некоторые не умеют подтягивать леску, а некоторые не умеют забрасывать сеть. Иисус сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков. Я научу вас этому». И Он так и сделал. Он тренировал их и учил 3 года. Он провел с ними некоторое время, привел их в порядок, а затем позволил им идти по двое. Они просто уходили, а потом возвращались. Они уходили, а затем возвращались. И каждый раз им приходилось давать отчет. В Евангелии от Матфея 28 он сказал: «Я ухожу, а вы остаетесь. Вы закончили школу. Призови их к себе, передай им поручение, посылай их туда и сюда и принимай отчет». Они возвращались и говорили: «Вот это случилось и это случилось. И знаешь, что тут произошло, знаешь, что там произошло». Он вновь посылал их, и они снова возвращались. Наконец, они научились, а он ушел. Вы когда-нибудь анализировали, как он это делал? Как Христос обучал приобретению души? Позвольте мне дать несколько кратких справок. Когда вы обращаетесь к Новому Завету, вот что вы обнаружите. Они наблюдали за Христом. Он не читал им 45 лекций. Он просто делал это, а они смотрели и учились. Первое, он был доступен. Изучая жизнь Христа, я замечаю, что Он всегда был в толпе. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Он всегда находился там, где были грешники, и фактически о Нем говорили: «Ты всегда проводишь время с грешниками». Он был там, и им было понятно, где им нужно быть. Во-вторых, у Него не было любимчиков. Он не держался вблизи модных людей, Он не держался богатых или знаменитых, Он не держался религиозных, Его не беспокоил их социальный статус. Он мог достучаться до богатого Иаира, но он также был и в кругу, где была блудница. У него не было фаворитов. Он был доступен для всех. Третье, что я вижу во Христе, он был очень чутким. Он замечал открытое сердце. А вы научились видеть открытое сердце? Вы помните Христа в Марке 5 главе? Он в толпе, все его толкают. И что он сказал? «Я с трудом передвигаюсь из-за прессы». В Библии сказано, что он повернулся и сказал: «Кто коснулся меня?» Вы скажете: «Ты шутишь? Тут такая толпа». Там была женщина с кровотечением, протянувшая к нему одну из 4 кисточек, всегда свисавших с резеровина, и ухватившаяся за нее. Он увидел ее чуткое сердце и вызвал ту женщину из толпы. Он исцелил ее и побудил ее всем сердцем исповедовать веру в него. Он был чутким. Он мог заметить в толпе человека с открытым сердцем. И если вы ходите в духе, я верю, что Дух Божий приведет вас к такому человеку. Он был доступен, у него не было любимчиков, он был чутким. Четвертое, он побуждал к публичному признанию. Он не позволял людям просто убегать. Я вспоминаю ту женщину из Марка 5 главы, он побудил ее исповедоваться. Она исцелилась, но этого было недостаточно. Помните, Иисус сказал ей: «Женщина, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он побудил ее к исповеданию веры. Чтобы быть эффективным в работе с людьми, вам нужно подвести их к тому моменту, когда они публично, своими устами, исповедуют Его Господом. Вот еще о Христе. Он практиковал любовь и нежность. Посмотрите, как Он поступает в 8 главе от Иоанна с той грешницей, с женщиной, подвергающейся насилию с самыми разными мужчинами. Она была блудницей самой худшей категории. «А как насчет Марии Магдалины?» Христос протянул руку и коснулся прокаженного. Он был добр грешнику. Он всегда находил время. «Я всегда тороплюсь, всегда должен идти, у меня всегда большой проект или встреча, на которую мне нужно попасть. У меня так много времени на служение, но у меня нет времени на людей». А он находил время. Среди массы людей в 5 главе Марка появляется Иаир, и он проводит с ним время. Иаир рассказывает ему длинную историю о своей дочери. Вокруг много людей, но он проводит с ним время. В течение 3 лет Иисус учил своих людей быть доступными, не иметь любимчиков, быть чуткими, побуждать к публичному признанию, практиковать любовь и нежность, находить время и применять все, что они когда-либо узнали, будучи рыбаками. Терпение, настойчивость, храбрость, умение находить нужный момент и в то же время оставаться в стороне. Благовестию не столько учат, как его улавливают, как и все остальное в христианской жизни. Итак, они научились. Несколько лет назад мы приняли Джима Джорджа в наш штат. Мы могли бы нанять человека для посещений, и чтобы он занимался благовестием. Вы знаете, что мы сделали? Мы решили взять на поддержку человека, который бы обучал других благовестию. Если бы мы всего лишь наняли человека заниматься благовестием, вы знаете, что бы у нас было бы сейчас? У нас был бы благовествующий человек, но вместо этого у нас есть от 200 до 300 человек, обученных ловить людей. Так поступал Христос. Что ж, каким был их ответ? Они тотчас, оставив сети свои, последовали за ним. В стихе 22 говорится о других, Иакове и Иоанне. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Мне это нравится. Мгновенное послушание. Когда вы идете по берегу и говорите парням «следуй за мной», и они это делают, то это что-то говорит о вас. Всякий раз, когда я вижу Христа, изображенного в виде какой-то изнеможденной, маленькой сморщенной личности, который выглядит так, как будто он испугался бы и блохи, это не Христос. Вы подходите к этим здоровенным парням и говорите «следуй за мной», и они все бросают, уходят от отца и следуют за вами. У вас есть не просто авторитет. У вас есть нечто особое. Вы скажете, а что они так сильно заботились о душах? Я в этом сомневаюсь, серьезно сомневаюсь. Я совершенно уверен, что они были весьма равнодушны. Так почему же они это делали? Для начала попробуйте быть послушными. Все начинается отсюда. Просто будьте послушными. Послушание — это искра, зажигающая огонь страсти. Способ зажечь свое сердце любовью к погибающим в том, чтобы, повинуясь Богу, идти и смотреть, как Бог использует фитиль вашего послушания и раздувает его в лесной пожар. Дэвид Брейнард, великий миссионер среди индейцев, умерший в молодом возрасте, когда ему было за 20, сказал: «О, если бы я был пламенем огня в деле моего господина!» Генри Мартин сказал: «А теперь позвольте мне сгореть для Бога!» Александр Макларен, этот великий проповедник, сказал: «Расскажите мне о глубине сострадания христианина, и я скажу вам о мере его полезности». Откуда у вас такое желание гореть ради Бога? Откуда это взялось? Все это исходит от света фитиля послушания. Доктор Кортленд Мейс в своей книге «Откуда нам знать» пишет о Роберте Мюрее Макчейне, одном из величайших проповедников Шотландии, который умер в возрасте 29 лет. Шотландия сотряслась везде, где ступала его нога. Каждый раз, когда он открывал свои уста, духовная сила простиралась во всех направлениях. Тысячи последовали за ним ногами Христа. Путешественник, страстно желавший увидеть место, где проповедовал Макчейн, направился в шотландский город и нашел старую церковь. Седовласый дворник согласился показать ему церковь, и он провел его в кабинет Макчейни. «Сядьте на этот стул», — приказал дворник. Путешественник немного поколебался, потом сел. На столе перед ним лежала открытая Библия. «Погрузи голову в эту книгу и рыдай». «Вот так поступал наш служитель перед проповедью», — сказал старик. Затем он привел посетителя на кафедру перед открытой Библией. «Стойте там», — сказал он, уронив голову на руки, — «пусть текут ваши слезы». Так всегда поступал наш служитель перед тем, как начинал проповедовать. Кортленд Мейс сказал: «С таким пылом к погибшим и нуждающимся душам стоит ли удивляться, что Святой Дух дал Макчейне притягивающую личность, привлекающую столь многих к Спасителю?» Все начинается с фитиля послушания. Она искра, разжигающая огонь. В помощь Господу нужны особенные люди. Ему нужна хорошо обученная команда спасителей в церкви Grace Community. Ему не нужен комфортабельный клуб. В церкви было достаточно подобных вещей. Ему нужны ловцы людей. Вы скажете, а мне можно этим заниматься? Конечно. Будьте верующим. Вы не можете быть частью команды, если им не являетесь. Второе. Будьте доступны. Научитесь приводить людей ко Христу. Если для этого понадобится ваше участие в служении евангелизации, тогда участвуйте. Если для этого необходимо читать Новый Завет и подчеркивать все, что касается евангелизации, систематизируя и изучая эту тему, делайте это. Будьте верующим и будьте доступным. В-третьих, не будьте равнодушны, будьте заинтересованы. Возможно, вам необходимо почитать некоторые книги. Конечно же, вам необходимо будет знакомиться с неверующими людьми. Все начинается с послушания. Идите и сделайте. Подойдите к соседу и говорите слова, которые вы всегда хотели сказать, но никогда не произносили. Затем поймите, ваш образец — Христос. Найдите другого, за кем вы сможете следовать, и пусть он будет вашим примером. Будьте верующим, будьте доступным, проявляйте заботу, будьте послушны, следуйте за Христом и учитесь на примере. Итак, Христос начал служение в нужное время, в нужном месте, с правильного призыва и правильных партнеров. Рассвет настал. Возлюбленные, и мы должны нести его всему остальному миру. На этом я и закончу. Когда я учился в колледже, мы с Дэйвом Хокингом и Брюсом Петерсоном, он диакон в нашей церкви. Дэйв Хокинг — пастор церкви Grace Brethren в Лонг-Бич. Эд Берт — помощник пастора баптистской церкви Голгофа в Лос-Гатосе. Ленни Зейдель, которого вы помните, сейчас несет служение на Востоке. Мы вместе создали квартет. У нас была тематическая песня, название которой некоторые из вас, вероятно, слышали. «Пусть горят нижние огни». Мы постоянно ее пели. На самом деле я так хорошо знаю партию баритона, что, думаю, не знаю мелодии. Такова была наша тема. Я действительно не понимал ее значения. Мы пели «Да горят нижние огни». А потом проходил кто-то и спрашивал, что такое «нижние огни»? Мы как бы с усмешкой говорили «хорошая мелодия». Что такое «нижние огни»? Вы знаете, что тот гимн родился с истории, рассказанной Муди. Муди говорил о судне, подходящей к Лимлинской бухте, бурной штормовой ночью. Чтобы судну было известно, где местонахождение, в гавани находились два комплекта фонарей. Один установлен на утесе, очень высоко, а другой прямо над береговой линией. Таким образом, в темноте всегда был ориентир. С помощью верхнего и нижнего света они видели свое местоположение. Но этой ночью лоцман увидел на обрыве горящие верхние огни, а нижних не было. Поэтому лоцман спросил капитана, не будет ли лучше, если они вернутся на озеро, иначе они могут зайти слишком далеко и удариться о камни. Но капитан так боялся шторма на озере, что думал, будет лучше попытаться войти в гавань. Муди говорит, они так и сделали, но потерпели крушение, и многие утонули. И это случилось по причине того, что шторм погасил нижние огни. Затем Муди сказал, «Послушайте, верхние огни на небесах горят так же ярко, как и всегда. А что происходит с нижними огнями? Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за призвание трудиться. Мы прославляем Тебя и просим сделать из нас людей ловцов человеков. Во имя Христа. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.